А счастье повалило в Печоре. Как снег валит иногда неожиданно комьями, крупно и долго, пока все не закроется, не заполнится. Дух захватывало от разных прибавок. Наверное, настоящее обретение счастья в новизне. Это когда все впервые, даром, само собой. Тогда и напряжение любое в радость. Неприметным оно становится, потому что с наслаждением в полной мере слилось. Я обомлел, когда в ведомости увидел выведенную прописью такие длинные буквы с завитками и цифры с завитками, да с росчерками огромную сумму. Подъемные. Слово-то какое! Эта сумма вся причиталась мне за так, за даром. Потому что на переезд из Солинги ничего не затратилось, так как ехали товарным вагоном, полагавшимся по железнодорожному моему статусу. Ехали летом, по прямой, недолго, около 2 суток. И укрыться было чем, и под голову нам с мамой подложить было чего. И вот помимо зарплаты, это баснословная сумма, которую я в портфель запихнул. Нарочно в портфель, чтобы вывалить потом на стол, вытряхнуть эти чертовы бумажки, которых в Солинге почти не было, и чтобы они, как осенние листья, падали со стола, и чтобы я их ногой пошвыривал, крича мамочке: «Мадам, уже падают листья!» И еще из того портфеля повалятся конфеты, которых мы в Солинге сроду не видывали. Впервые грохнуться на фанерную круглость настоящего стола, который мы купили в мебельном магазине. Купили впервые на заработанные деньги. В аванс выдали тоже, черт знает какую сумму. Когда я получал деньги, а началось это со студенческих лет, то весь переиначивался. Бесом взыгрывались мои джинны. Они несли меня на своих крыльях, и все шумело во мне, и джинны подсказывали, что надо непременно мчаться, непременно унестись туда, где принимают деньги, где их можно обменять на что угодно – на еду, книги, кастрюли, рефлекторы, костюмные отрезы, на зеркало трюмо. Если я шел мимо порта, мелькала мысль купить билет до самого Баренцева моря. Да жаль, завтра на работу. Пыжиковая шапка, оленья шкура, рога оленьи, унты – это отпадает. Очень дорого. Ну, можно прицениться, взвесить, как все это пристроится в моей комнатушке. Шкуру, пожалуй, можно купить. Бог ты мой, да ее не утащишь. 40 кг. Ну, пропади она пропадом, эта шкура, и рога оленьи вместе с нею. Я лосины сам нашел в лесу, и оленей найду. А вот тапочки и рукавицы можно купить тут же. И бутылку вина заверните, пожалуйста, и гуся, и виноград в пачках, и сыр, и колбасы 2 круга. И платок шерстяной для мамы, и иголки ей, и катушки с нитками, и масло машинное – это все надо оттащить домой, бросить и бежать 2 часа к новому приятелю. Там вечеринка. Я сегодня угощаю. Это так приятно – угощать. Но до той вечеринки еще много времени. А сейчас можно за книгами. Подписка и на Гоголя, и на Ибсена, и на историю искусств. 7 гривен том. И на словарь Ожегова. Да и краски масляные не забыть. Кадмий оранжевый, кадмий желтый средний, кадмий лимонный. Ой, я уже вижу блеск этой желтизны, пьянящий запах, и червячком из тюбика сворачивается лунная лимонность, и с белилами смешивается, и рядом с зеленью изумрудной или с краплаком полыхает, как в пламенную белую солнечную ночь. И холст бы купить, и подрамники. Ага, авторучки! Одну под красные чернила, тетради проверять. а другую для планов, для работы вообще. Мама знает мою ажиотажную душу, а потому всего этого не случится. Совсем тихо, аккуратненько, неприметненько она загонит в бутылки моих разбушевавшихся джинов, пробочкой прикроет эти бутылочки, даже некоторым джинам волосики прищемит, отчего они запищат несчастные, и отчего вздрогнет ажиотажное сердце, как бритвой по нему, когда она скажет: «Так все можно растрынкать. Это вот тебе на книги, это на твои дела приятельские, а это отложим на черный день». «Какие еще черные дни?» – взовьюсь я. «Больше не будет черных дней». «Ой, такого не бывает», – скажет мама. «Черные дни всегда бывают». И моя баснословная сумма исчезает на дне пузатого сундука. И как только эти шелестящие листья исчезли с глаз, так будто бы гора с плеч. Покой и тихое счастье. Точно в бане помылся. Нет больше дел. Одна испарина на спине, да жажда мучает нутро. А жажда только от той суммы, выданной мне на книге. И я стремительность свою не сдерживаю. Бегу, подписываюсь, покупаю с рук чего-то, адресочек получаю от того, кто книги на дому продает. Бегу домой за мешочком и еще прошу у мамы денежки. Очень стоящая целая библиотечка подвернулась. Без нее я просто жить и работать не могу. И на черный день она тоже сгодится, эта библиотечка. И мама денежки снова из сундука попузатого достает, платочек развертывает и отсчитывает половину. А я все прошу. И она не выдерживает. «Надоел ты мне, делай, что хочешь». И отдает мне все вместе с платочком. А я такого не позволю. И оставляю ей чуть меньше 1/3. И говорю, что теперь повалит, раз вот так повалила. Но она меня не слушает. Вроде бы делом занимается. А я в душу к ней стараюсь влезть и обещаниями ее задабриваю. А она бросает мне недовольно, что скромно и потихоньку надо жить. А я скромно и потихоньку тоже хочу жить. И об этом я ей говорю. А она заключает, что я совсем дурной, раз не умею с деньгами обращаться. А я ей в ответ: научусь обращаться. И бегу по тому адресочку, за новым неведомым счастьем бегу, которое впервые, которое в новинку. Мне уже сказали, что у сыр-бора, его Сергеем Борисовичем зовут, все есть. И про Флоренцию, и про ранний и поздний Ренессанс, и про Аввакума, и про Алексея Михайловича, отца Петра I. Все это мне край как надо. Я уже создал детский исторический театр. Ликует моя душа. В школе с детьми запретили работать, а мне еще лучше. Есть выход. В такую глубину можно заглянуть. И я вижу это возрождение не только в чудном флорентийском мире, но и чувствую его в проблесках русской истории 17 века. А уж 19 век! Русское искусство – самое великое возрождение. У меня замысел ошеломительный. Заглянуть во все эти возрождения – в разные пласты человеческого бытия, увидеть связь с моими собственными тревогами, с тревогами детей, сегодняшнего и завтрашнего дня всего человечества. Поэтому мне нужны книги, и Толстой, и Достоевский нужен, и Тургенев, и Лесков, и Ключевский, и Карамзин, и Скобичевский, и Трубецкой, и Мережковский. И часть этих книг я уже достал. Дети принесли. А какие репродукции они притащили? Ахнул, когда снятие с креста на стенке воспроизвелось через эпидиоскоп. Родители подключились к нашему театру. поддержали мою идею чтения факультативного синтетического курса для детей. Литература, живопись, музыка, история. Все вместе программа на целых 3 года рассчитана. И программу утвердили уже во Дворце культуры. Сплошное везение. А тут еще и целая библиотечка. Меня встречает на пороге седой человек. Не в пенсне и не в роговых, а в обычных железных очках. В зеленой байковой пижаме, высоченный, пальцы длинные, взгляд пристальный. Это и есть сыр-бор, учитель из соседней школы. Стены его квартиры в книгах. Корешки золоченые, старые переплеты таинственным огнем посвечивают, точно свечи на стеллажах горят. Старые книги он не продает, а продает хлам, как он выразился. Это значит, в основном все новое, подписное. «По номиналу», — говорит он. Я не знаю, что значит «по номиналу», но боюсь спрашивать. И все-таки решаюсь. «Так сколько вот за Толстого и Тургенева?» «Я же сказал, по номиналу», — твердит он. «Впрочем, в Толстом нет одного тома, здесь округлить можно. А там на столе кое-что из старых изданий, разрозненные тома». Я в мешочек складываю книжки, завязываю мешочек, а поднять не могу. Он предлагает во второй раз прийти. «Нет-нет, сегодня же, тут недалеко живу». И я бегу с тем мешочком в холодной тишине. И сердце у меня колотится, потому что и Толстой у меня в мешке, и Чехов в мешке, и Пушкин в мешке, и Тургенев, и Писарев, и Ролан. Классики углами жесткими в мою спину упираются. А мне радостно от этого, и я осторожно перекатываю мешочек с одного плеча на другое, чтобы не измять уголочки. И моя джинновая душа с особенной силой располагается любовью к классикам. И мама уже расставляет книжечки, протирает каждую белой тряпочкой, хотя они и без того чистые, и ровненько ставит по полочкам. И говорит мама, что люди ковры покупают, а мы книги. А я снова говорю, что книги для работы нужны, что еще в следующую получку за книгами пойду к сыр-бору. Единственное, что мне не нравится, что этот сыр-бор на 1-й и 17-й страницах свой именной штамп поставил из книг С.Б. Тарабрина. Будь ты не ладен, Тарабрин, я всю жизнь с твоим штампом буду жить. Только не книги, а душу мою ты проштамповал. Я тороплюсь с работы домой, чтобы просто так корешки потрогать, вытащить какую-нибудь книжицу, прочитать кусочек, в примечание заглянуть. Страсть, как любил, всегда примечания читать. А потом ложусь и 3-4 книги с полочки достаю для просмотра. А иной раз и оторваться не могу от книги. И так до утра. И это счастье сидит во мне. И когда я к ученикам иду, и когда по морозу тороплюсь и думаю, как только новую зарплату получу, сразу за новыми книгами сбегаю, прям не заходя домой, чтобы маму не расстраивать. Тарабрин встречает меня ласково. В его квартире всегда полумрак, хотя лампочек навешано по всем потолкам и стенам. Мне сыр-бор книжечки новые показывает, редкостные. А я глаз не свожу с полочки. Там Достоевский стоит. И я подхожу к этой полочке. И не желаю я смотреть редкостную историю кавалергардского полка, заказанную от имени его императорского величества и в лучшей типографии отпечатанную. И гравюры настали в той истории. А меня сроду гравюры не трогали. Всегда жаль было мне времени Дюрера и Рембрандта, которые гравюры выцарапывали. И что находят искусствоведы в этих гравюрах? Лица точно отпечатки пальцев. Помню у Киплинга в Мэри Глостер. Он гравюры любил. Тлен. и я ухожу бочком от сыр-бора и к заветной полочке подкрадываюсь и вытаскиваю том. Конечно же, «Неточка Незваного» и «Записки из мертвого дома». Мои любимые. А сыр-бор говорит: «Бра зажгите». А я не знаю этого слова. Я понимаю, что о лампочках речь идет, и мне стыдно от того, что я не знаю, что значит это краткое словцо. И я топчусь на месте, пока сыр-бор не подходит и не нажимает кнопочку, и свет вспыхивает. И я бы что угодно отдал, какой угодно номинал бы заплатил, чтобы заполучить хотя бы один томик Достоевского. А сыр-бор, какое счастье, говорит: «Могу уступить». И все 9 томов, 10-го не оказалось, зачитал кто-то. Но мне даже лучше, не любил я никогда идиота. И я, ошеломленный, в мешочек, в котором мама когда-то деревянные обрезки из домостроительного комбината носила, запихиваю. А сыр-бор другую книгу вытаскивает. Всего 100 экземпляров этой книги. Фамильная книга, издана в Казани, Слепцовых-Мартыновых. Мартынов, который Лермонтова убил. Я смотрю на фотографию Мартынова, седого, с двумя подбородочками, читаю: «Провидение руководило мной». Поражаюсь. Умер он не то в 1896, не то в 1898 году. Говорю: «Убийцы долго всегда живут». «Как-как?» – спрашивает сыр-бор. «Да это я про себя», – бормочу я. И неожиданно для себя: «А где вы эти книжечки взяли?» Взъелось что-то во мне и против Тарабрина, и против Мартынова. Лермонтов в те годы был моим кумиром. Это теперь Лермонтова подзабыли. А тогда я почти всего Печорина знал наизусть. Стихи не знал, а проза сама в мозги лезла страницами целыми. А сыр-бор поверх очков на меня смотрит, точно соображает, что я знаю о нем. А мне известны кое-какие слухи, которые меня вообще-то меньше всего интересуют. Слухи о том, что он книжечки у ссыльных за бесценок за корку хлеба менял, потому что в должности был хороший. А может, это слухи просто? Кто знает, как эти книжечки о кавалергардах и о роде Слепцовых-Мартыновых к нему, сосланному, попали? «Это моя личная библиотека», – сказал Тарабрин. «Личная». «Как корешки светятся», – говорю я рассеянно. «Переплетики самодельные, кожаные». «Это о расколе русском, о патриархе Никоне, о протопопе Аввакуме, царе тишайшем Алексея Михайловича». «Сжег он Аввакума, не он сжег». «А это что такое?» «Две книги одного и того же автора, о Макиавелли и Савонаролле. Между ними есть что-то общее». «Между кем и кем?» «Ну, хотя бы между Савонаролой и Аввакумом, Макиавелли и Алексеем Михайловичем». Тарабрин приподнял очки и посмотрел на меня. «Специально занимались?» «Занимался». «Я разрабатываю синтетический школьный курс, знаете, чтобы через литературу, историю, живопись раскрыть детям основные вехи исторического развития». «Так-так, и что же вы нашли в Алексее Михайловиче?» «Западник. Не Иван Грозный со своей опричниной создал государство, а Алексей Михайлович создал страну сетью шпионов, пытками и тайными доносами». «И что же общего с Макиавелли?» «А вы возьмите его государя, да сравните с тишайшим царем, точь-точь!» Лицо Тарабрина просветлело. Он сел в кресло, задумался. «Все это не совсем так», — сказал он. «Если уж противопоставлять Савонаролу, то не Макиавелли, а Родриго Борджиа, папе Александру VI. Но это чисто внешнее противопоставление. Это так кажется. Если хотите, именно Борджиа были идеологами, а не Макиавелли. Борджиа творили новые государства. Макиавелли лишь историк, летописец. Положим, не так это. То, что он был секретарем Флорентийского совета, это еще ничего не значит. Клерк на службе Борджиа. Я проникался все большим уважением к Сербору. Вы специально этим периодом занимались? Сербор не ответил. Позднее я узнал, что он заведовал до ссылки каким-то сектором или отделом истории. И что же, между Савонаролой и Аввакумом тоже нет сходства? Скорее различия. Савонарола создал флорентийскую демократию. Он повлиял на развитие Ренессанса. К сожалению, этого не случилось с протопопом Аввакумом. А вот здесь я не согласен. Не будь Аввакума, не было бы и Достоевского, и Толстого. Аввакум не только превосходный писатель, он еще и праведник. Праведничество – главное звено русской культуры. Об этом я хочу детям рассказать. И как вы это мыслите сделать? Я вместе с детьми проведу исследование европейской и отечественной культуры. Понять, каким путем шли представители искусства, царедворцы, народ – это необыкновенно интересно. И вы начали с Ренессанса? Этот период меня захватил. И еще, вот эта связь европейского и исконно русского. Любопытно, сказал Тарабрин. Могу вам предложить и такую книжечку. Он передал мне томик Макиавелли. Сколько, говорю я, не продаю, ответил Тарабрин. Могу дать почитать. Я благодарю Тарабрина, складываю книжечки в мешочек. Не терпится мне мои собственные, родные, все 9 томов Достоевского полистать, в примечаниях порыться.